Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Феномен божественной литургии. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию трансляцию уникальной архивной записи беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта беседа была проведена Владыкой на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 80-е годы прошлого века. Пленка любезно предоставлена радио «Радонеж» фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского.
Описывал вам то, что называется каноном литургии, ту центральную часть, которая совершается таинство. Канон значит правило, порядок. Я хочу выделить снова некоторые элементы, которые очень значительны. Первое – это то, что молитва, которую мы уже с вами читали, которая сейчас хорошо заново, и следующие возгласы говорят о том, как будто, что мы совершаем воспоминание тайны Вечери. И действительно, мы это и совершаем. Но остановиться на этом нельзя, потому что это воспоминание нас вводит в тайну Вечери, и нам является напоминанием, чтобы мы вошли, пережили заново то, что пережили апостолы. А дальше совершается нечто не нами уже, а Господом Иисусом Христом, силой Святого Духа. Вот молитва, о которой я только что говорил. После возраста победные песни, поющие, вопиющие, взывающие, глаголющие, хор поет «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивши небо и землю славы своя, Осанна Вышню, благословен грядливо имя Господне, Осанна Вышню». Здесь слова, которые мы находим в евангельском тексте, на вход Господне в Иерусалим. Это признание Христа как царя, вступающего в священный град победителем. Но победителем, не воинствующим, не въезжающим в этот град для того, чтобы водворить себя в силу и установить свое царство власти, а, как сказано, вступает град Господень кротким царем, восседающим на осле, а не на боевом коне. И в это время священник читает следующие слова. «И с этими и мы блаженными силами, владыка человека любче, вопьем и глаголем, свят еси и пресвят, ты свят, Господи, и за пределы всякой святости, которую мы можем себе представить, ты, единородный твой Сын и Дух твой Святый, свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя, и жених твой так возлюбил еси, як уже Сына Твоего Единородного дати, да всяк верою в Него не погибнет, но имя жизни вечной. И же пришед, и все, где же она смотрение стоит, в ночь, в нюжи, которые предаявшиеся, паче же, сам себе предаявшийся мирские животные, мирскую жизнь, прием хлеба святые своя, пречистые, непорочные руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, дадей святым своим учеником и апостолам рек, примите, едите, сие есть тело мое, где же забы, ломимое во оставление грехов, подобные чаши по вечере глаголя, пите от меня все, сия есть кровь моя, нового завета, я же забы, и за многим изливаемое во оставление грехов. Поминающий уба Спасителя всех запах, и вся, я же нас бывшая, крест, гроду, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесное сидение, по правую сторону Бога и Отца, второе славное, Папе пришествие, творя Твоих, Тебе приносящих, а всех и за вся, Тебе повен, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тебя, Боже наш. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые выражения. Я уже сказал, что когда мы говорим «свят» и «пресвят», мы говорим о том, что Бог для нас святыня, но святыня за пределами всякого понимания нашего. Это непостижимость, это величие, это бесподобное, красота и святость. И великолепие славы, то есть неизмеримая красота сияния Божьего. Это одно. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что мы обращаемся, как вся литургия обращена к Богу и Отцу, и мы говорим «Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый». Это «Ты» стоит как бы одиноким утесом посреди моря хвалы. Это «Ты» бесприлагательно. Это единственное, что мы можем сказать Отцу. И что мы этим говорим? Вы знаете, как мы употребляем на русском языке, на языках, где существует разница между «ты» и «вы», слово «ты». Оно употребляется между людьми, которые друг друга любят исключительной, глубокой любовью. Между людьми, которые не нуждаются ни в каких прилагательных для того, чтобы все сказать этим словом. Это обозначает предельную близость. Но вместе с этим «ты» обозначает и другое. Это обозначает то, что я и ты друг от друга отличны, что мы как бы не сливаемся в одно. Мы признаем, когда мы говорим «ты», существование другого человека во всей полноте этого существования. Сказать «ты» — это значит «да», ты не часть меня, ты не являешься придатком к моему бытию. Ты существуешь в совершенной самостоятельности. И потому что я для тебя, ты и ты для меня, ты, между нами может быть такая любовь, без смешения, а соединение двух в единстве, где каждый приобретает полноту, которую он не мог бы приобрести иначе. Единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. И дальше мы говорим о том, что всякий, верующий во Христа, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И это, как я вам уже говорил, нас заставляет очень осторожно относиться к тем суждениям, которые мы можем произносить в отношении к инакомыслящим, к людям иной веры, христианам, не православным. Вы помните то место в Евангелии, где ученики вернулись к Спасителю, и ему сказали, что они встретили человека, который с ним не ходит, это не принадлежит их группе учеников вокруг Спасителя Христа, но который творит чудеса Его именем. И мы Ему запретили. И Христос им говорит: не запрещайте. Никто не может сотворить чудо моим именем и меня сословить после этого. Поэтому нам надо с такой осторожностью, бережностью относиться ко всему христианскому миру, который нас окружает. Это не значит, что мы не должны с полной глубиной чувства, опыта, веры относиться к православию как наиболее совершенному выражению и церкви, и для учения, и ее жизни. Но как осторожно должны мы относиться ко всякому суждению и осуждению. И выбор-то у нас очень страшный. Если человек творит чудеса именем Христа, и это действительно чудо Божие, тогда мы не можем его пулить. А иначе какой же выбор? Я помню книгу «Основное богословие», написанную в 19 веке Владимирским епископом Сергием, где он ставит вопрос о том, что представляет собой чудеса, совершающиеся вне православной церкви. И он говорит, что если православная церковь является полнотой церкви и единственной церковью, то все чудеса, совершающиеся вне ее, являются делом сатанинства. Этого мы никак сказать не смеем сказать. Может быть, мне не следует так говорить о человеке более-менее ученым, или, может быть, несомненно, более-менее духовным, но я не могу иначе сказать. И дальше слова такие значительные, что в ночь, которой его предавали, в ночь, которую Иуда его продал, в ночь, которую ученики все разбежались, ночь, которую его засудили ложным, клеветническим образом, ночь, когда его и еврейский Синедрион предал в руки язычников, как бы отрекшись от него до конца, не считая больше даже его сыном своего народа, что в эту ночь совершалось еще нечто большее. Он сам себя отдавал за жизнь мира. Без его соизволения, без того, чтобы он себя отдал, никто его не мог бы ни взять, ни осудить. Помните, что он сказал в Гефсиманском саду? Разве вы думаете, что и сейчас Отец мой не может послать 12 легионов ангелов для моего спасения? Но для этого я и пришел в мир. Я пришел в мир для того, чтобы свою жизнь отдать, для того, чтобы люди жили. Не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. И даже когда Иуда подходит и ложным целованием его предает, Христос ему говорит: друг мой, для чего ты пришел сюда? И в тот момент он в нем видит только друга, не врага. У Христа были враги, люди его ненавидящие, но у него самого в сердце ненависти не было, и он врагов не знал. И вот мы вспоминаем всю эту совокупность событий и тайную вечер, на которой собрались ученики, и вспоминаем, как Христос взял хлеб и чашу в свои чистые, непорочные руки, благодарил Бога за то, что настал этот страшный час, благословил этот хлеб, сделал его святыней, освятил, И, наконец, преломил и дал своим ученикам, сказав: примите, едите, сие есть тело мое, ежели вы ломимое в оставлении грехов. Ломимое. Слово, предваряющее тот ужас, который должен был совершиться на Голгофе. И подобное в чаше, пьете от меня все. Сия есть кровь моя, нового завета, ежели вы за многие изливаемое в оставлении грехов. Тело и кровь. Существо воплощения и кровь, которая является жизнью этого тела. За этим стоит вся традиция и Ветхого, и Нового Завета о том, что кровь является образом жизни самой, и что, отдавая свое тело на муку, он отдавал вместе с этим телом как бы всю материальность мира, потому что он воспринял человеческое тело, воплощенность, а плоть человеческая была взята, человеческое тело было притворением всяких слов земли и крови. Жизнь свою он отдает свободно, как он сказал: никто жизни моей у меня не отнимает.
Феномен божественной литургии. Вы слушали передачу из цикла «Феномен божественной литургии». Беседа митрополита Суржского Антония Блюма. Магнитная пленка с записью любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского. Мы продолжим знакомить вас, дорогие слушатели, с этой записью в ближайших эфирах радио «Радонеж» и выражаем надежду, что, несмотря на посредственное техническое качество, речь Владыки, его слово, исполненное благодати и истины, не оставит никого из вас равнодушными. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я записываю эту передачу в последний раз перед Новым годом. Желаю всем хорошо встретить этот Новый год. И самое главное, чтобы следующий год не приносил нам таких бед, какие приносил нам этот високосный 2020 год. Рассказать я вам хочу о простом протоиерее Александре Туберовском. Он близок нашей семье, потому что дедушка дружил с ним в лавре, когда был, учился. Я уже говорила и могу повторить, что когда он после свадьбы вернулся в лавру уже с молодой женой, то они устроили новоселье. На новоселье были приглашены самые его близкие друзья. И Александр Михайлович Туберовский, тогда еще не священник, тоже был приглашен на это новоселье. Он тогда был преподавателем Московской духовной академии. И мне захотелось рассказать об этом человеке. И оказалось, что это был совершенно, с одной стороны, обыкновенный священник, а с другой стороны, совершенно необыкновенный священник. И кроме того, вокруг него и в связи с ним возникла целая плеяда очень интересных, незаурядных людей, о которых так или иначе хочется рассказать. И я надеюсь, что вам будет интересно слушать. Итак, в стране была Октябрьская революция, а он в это время защищал диссертацию о догмате воскресения Московской духовной академии. В разгар гонений на веру он вернулся на Рязанщину, в свое родное село Маковеево, и принял там священный сан. А 83 года тому назад, в печально памятном нам всем 1937 году, был расстрелян. Итак, что же возникает, если начинать размышлять об этом протоиерее? Ну, во-первых, бросается в глаза очень такое необыкновенное название села его родного, Маковеева. Маковеевы, это, оно моментально отсылает нас к Ветхому Завету. Обычно села получали название либо от фамилии тех, кто им владел, либо от тех, кто был первопоселенцем, например, или тех, кто оставил значительный след в истории этой местности. Фамилия Маковеев, она, я уже говорила, отсылает нас к Ветхому Завету. И такую фамилию мог получить человек, который учился, например, в семинарии. Тогда было довольно часто это распространено, что в семинариях семинаристам давали другую фамилию, потому что их фамилия была, допустим, как-то неблагозвучна, не соответствовала будущему их сану духовному, и им фамилию произвольно совершенно меняли, и они получали фамилию. Скорее всего, это название, так оно и произошло, от фамилии человека, который, видимо, учился в семинарии, там получил такую фамилию и вот обосновался в этой местности. Но дело в том, почему я все-таки об этом так говорю подробно, что из этого села Маковеева происходит 7 новомучеников, столько же, сколько и ветхозаветных 7 мучеников Маковеев, в память их 1-14 августа. Они, эти святые мученики, жили во II веке до Рождества Христова. В те времена царь Сирии Антиох поработил еврейский народ и хотел заставить сынов Израиля принять языческие нравы, отвергнуть обычаи и правила, завещанные им от отцов. Например, он распорядился, чтобы все ели свинину, мясо, как считают иудеи, нечистого животного. И он стал принуждать к этому писца Элиазара. Ну, он такой был образованный человек в то время. Образованных людей было не очень много, поэтому, конечно, он был очень известен там. И он был учителем семьи. Мать Соломонии и 7 сыновей у нее было, 7 братьев. И вот этот царь сначала начал мучить этого Илиазара, заставлял его есть свинину, но тот отказался категорически, и его замучили насмерть. И тогда этот царь принялся за этих вот 7 братьев. Этих 7 братьев он тоже всех замучил, и в том числе и последнего младшего брата, и мать, которая, в общем, можно сказать, что Святая София, о которой мы часто говорим, вера, надежда, любовь, мать их Софии. Так вот, София, она, в общем, повторила подвиг этой Соломонии, потому что Соломония не только не уговаривала своих детей отказаться, а наоборот, она их подбадривала, так же, как Святая София, и наставляла на то, что они должны, в общем, следовать за Господом. И вот эти 7 мучеников маковейских всем известны. И теперь вот я хочу вам рассказать немножко о 7 мучениках маковейских XX века. Во-первых, это священный исповедник Александр Орлов. Он был священником там, в этой местности. Его арестовали, сослали на Соловки в связи с делом святой блаженной Матроны Анимнясевской. Он был ее духовником. Вот тут напрашивается немножко сказать об этой святой. Мы все очень хорошо знаем Матрону Московскую, Покровский монастырь, где покоятся ее мощи. Но кроме московской Матроны была еще Матрона Анимнясевская. Они жили в одно и то же время. И, в общем, обе, конечно, были примерно сходной судьбой. Но я думаю, что у Матроны Анимнясевской судьба была еще более сурова к ней, чем у Матроны Московской. Дело в том, что она родилась в многодетной семье. И родители у нее были, прямо скажем, нелюбвеобильные. Отец, пьяница, бил детей. И почему-то они особенно не взлюбили Матрону. Она у них была из последних детей, из младших. Они уже как бы не хотели больше детей, но тем не менее рожали. Вот. И к ней относились очень сурово. Ее много били. И вообще требовали от нее очень многого. И однажды, когда она была совсем еще маленькой, ей было 8 лет, да, у нее случилась беда, она заболела оспой, и, ну, естественно, кто ее лечил, никто ее не лечил, и она ослепла. А поскольку она ослепла, то она уже не могла помогать по хозяйству, еще больше усугубилась ее ненужность в семье. Ей доверяли там нянчить младших детей. Ну, она как-то уронила одного ребенка, ну, слепая девочка. Ну, и мать набросилась на нее с побоями, избила ее так, что она не встала больше. Она вот осталась после этих побоев, она осталась лежачей. Мало того, что она осталась лежачей, она перестала расти. Ее рост был 90 сантиметров, больше она не росла. И она сделала для нее такой короб из досок, похожий на гробик. Вот она в этом коробе лежала. Ее прямо в этом коробе, там, если надо было, куда-то переносили, там, допустим, в сени или в дом, если было там холодно, ее переносили в дом, или там наоборот, в сени, если было жарко. Ну, в общем, вот такая была жизнь у нее. Но она. Пока еще она ходила, она очень много ходила в церковь и любила очень, и часто там бывала, и по много времени проводила, и, в общем, она как-то, память у нее была, видно, очень хорошая. Она запомнила очень много молитв, буквально ей достаточно было послушать один раз молитву, и она ее запоминала. Ну и когда вот это случилось, она стала лежать, ну, ухаживали за ними, это не то слово, совсем не ухаживали. Ну, как-то одному из ее односельчан что-то случилось у него, он заболел, спина у него заболела, и ему пришла в голову мысль попросить, чтобы эта вот несчастная девочка помолилась за него. Он пришел, попросил, она помолилась, и прошла у него спина. Ну, тут начали к ней постепенно, понемножку ходить односельчане, а потом и не односельчане. И она стала так вот пользоваться уже любовью и почитанием людей, которые вот получали от нее помощь. И эти люди как-то приносили какую-то с собой подарки ей, давали деньги. И эта ее семья, которая ее не любила, она начала, в общем, как-то уже относиться к ней как к источнику дохода. И, в общем, как-то все-таки жизнь ее стала не такая ужасающая. В конце концов, брат ее матери взял ее к себе, который был очень верующий. И, в общем, она была достаточно в таком хорошем уходе. И вот она, у нее был духовник, вот этот самый как раз отец Александр Орлов из села Маковеево. Раз в месяц он приходил к ней, ее исповедовал, причащал, и для нее это было огромным счастьем. Но дело в том, что это очень не понравилось, конечно, советской власти, потому что для них вот это вот существо, которое лежало в этой коробочке и привлекало к себе массу людей, молилось, это было совершенно ненужно. И решили ее арестовать. И даже вот организовали дело Матроны. И по этому делу вот как раз и был арестован иерей Александр Орлов. Арестовать-то они ее решили, но нужно было найти человека, который бы решился просто физически взять ее на руки и отнести в тюрьму. Это оказалось не так просто. В общем, люди, которые там жили, они все-таки понимали, с кем они имеют дело. В конце концов, лично председатель того колхоза, где это все происходило, в Немнясеве, взял ее на руки и отнес в машину, которая увезла ее сначала в Рязань, а потом в Москву. Дети этого председателя с этого дня перестали расти. Они остались на всю жизнь такого роста, какого они были в тот день. Ну, отвезли ее сначала в Рязань, потом из Рязани в Москву и в Бутырки. И вот эту опасную преступницу ростом 90 сантиметров, слепую, поместили в камеру к уголовницам. И вот эти уголовницы, слушая ее, как она молится, а она, конечно, все время молилась, и читала молитвы, пела молитвы, тоже стали вместе с ней читать молитвы, петь молитвы. И такая стала, в общем, молитвенная камера. Эта молитвенная камера, конечно, совершенно не устраивала тюремное начальство. И тогда ее все-таки решили убрать из Бутырок и перевели ее в дом инвалидов-хроников во Владыкино. Ну, она вскоре там умерла, в 1936 году она почила. Ее отпели в храме Рождества Пресвятой Богородицы, там же во Владыкине, и похоронили на Владыкинском кладбище. Кладбище это, конечно, сейчас не существует. Там уже все как бы все по-другому, и в том числе вот очень рисковала эта церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где отпевали Матронушку. Ее тоже должны были снести, но как-то вот, видно, и по молитвам Матронушки тоже ей удалось устоять, и она вот стоит до сих пор. В этом храме очень почитают память Матроны. Там даже они выстроили у себя на территории часовенку, где ее образ, и где ей осуществляют там и молебны, и служат, и там ее память хранится свято. Но на ее родине, деревне Анемнясово, тоже ее, конечно, чтут, и там даже храм поставили именно в честь Матроны а не Мниасевской. Я прошу прощения за такое отступление, но мне кажется, мы с вами не должны уж так очень ограничиваться конкретно за главным героем, но если оказывается так или иначе поле зрения очень важные, интересные и духовные люди, то можно и сказать и о них. Я, собственно говоря, начала вам перечислять 7 маковеевских святых. Значит, первым я назвала отца Александра Орлова, духовника Матронушки. Потом идет у нас священники Михаил Дмитриев, Владимир Правдолюбов, Анатолий Правдолюбов, Сергий Правдолюбов, Николай Правдолюбов, ну и сам Александр Туберовский. Анатолий Правдолюбов, священномученик, это отец Сергия Правдолюбова, который сейчас является настоятелем храма Троицы в Голенищево. Это очень известный в Москве батюшка, замечательный проповедник. Вот это семейство Правдолюбовых, оно удивительным образом продолжает до сих пор, причем не в единственном числе, а во множественном числе, служить Богу. В частности, в Гусь-Железной, там огромный храм сейчас, он был всегда там, но там в этом огромном храме тоже служит отец Федор Правдолюбов. Тоже вот из этой славной семьи Правдолюбовых. Итак, Александр Туберовский родился 8 марта 1881 года в семье иерея Михаила Михайловича Туберовского, второго священника Покровской церкви села Маковеева. Его дед тоже служил в этом храме, был псаломщиком, похоронен недалеко от алтаря, к югу от храма. Церковь эта, Покрова Пресвятой Богородицы, очень древняя. Она известна 1679 года. Сначала она была, конечно, деревянная, потом ее построили каменной, и потом ее перестраивали. И последний раз ее перестраивали в 1865 году. Тогда же была возведена и красивая колокольня. В общем, это такая очень древняя, старая, намоленная, теплая церковь. Интересная такая деталь. Поблизости от этой церкви сохранилось старинное кладбище, на котором можно и сейчас увидеть надгробные памятники из чугунного литья с отлитыми надписями. Дело в том, что местной достопримечательностью является комплекс построек Сентульского чугунно-литейного завода и связанная с ним плотина на реке, которая дала еще возможность, там образовалось такое озеро. Вот такая тоже опять деталь интересная, может быть, будет людям интересно, мне было интересно. Оказывается, вот в этих болотах, это же Касимов, там болотистая местность, вот, и там были залежи железной руды. И издревле там начали выплавлять чугун. И какое-то время эти заводы даже как-то конкурировали с заводами уральскими. Ну, потом, конечно, это они зачахли по сравнению с уральскими заводами, но, тем не менее, они существовали довольно долго. Даже во время Великой Отечественной войны там делали какие-то отливки для оружия. Опять возвращаемся к отцу Александру. Теперь уже окончательно. Поскольку он родился в священнической семье, исконно священнической семье, то естественно, что и воспитание его соответствовало этому. И там он воспитывался в подлинной вере, и у него пробудилось желание послужить церкви. И с самых юных лет он, кстати, дружил с этим Александром Орловым, о котором я вот говорила, который был духовником вот этой Матроны Анимнясевской. Все связано, все взаимосвязано, и как-то очень много там сосредоточилось в этом районе удивительных, интересных, достойных людей. И оба эти Александры были канонизированы святыми, и Туберовский, и Орлов. Наш Александр окончил Касимовское духовное училище, потом Рязанскую духовную семинарию в 1902 году. Учился он очень хорошо, был очень способный и трудолюбивый, и внимательный ученик. И в 1903 году он уже поступает в Московскую духовную академию, которую окончил в 1907 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Значение воскресения Иисуса Христа в деле спасения по учению Нового Завета». Уже в 1907 году он становится профессорским стипендиатом, его оставляют при Московской духовной академии сначала. Он женился на дочери московского купца Татьяне Дмитриевне Третьяковой. А в 1908 году его направили преподавателем в Калужскую духовную семинарию, где он стал преподавать основное догматическое и нравственное богословие. В общем, он там работал 4 года, с 1907 по 1911, и был, в общем, на очень-очень хорошем счету. А в 11 году его снова вернули в Духовную академию московскую на кафедру догматического богословия, где он исполнял обязанности доцента. Он очень был, видно, талантливый человек, очень много знающий. И он не только ярко и даже с блеском преподавал свой предмет, но он часто выступал с публичными речами в тех или иных светских даже аудиториях Сергиева Посада. Тогда очень было распространено вот это, устраивали разные диспуты, так называемые, вот в этих диспутах участвовали, ну, с одной стороны, священнослужители, верующие люди, а с другой стороны, атеисты. И вот у них там, это было не только в Сергиевом Посаде, это вообще по всей стране так было, и в Москве было так распространено. И вот он очень успешно выступал на этих диспутах, и его выступления некоторые были даже опубликованы. И, в общем, успешно он пользовался даже такой, в общем, любовью молодежи. Молодежь даже как-то воспринимала вот его речи, и, в общем, он был очень популярным человеком. Он был светским преподавателем, в отличие от того, что в Московской духовной академии в то время приветствовался как раз вот преподавательский состав, чтобы был из монашествующих или просто священнослужителей. Он очень всегда был элегантно одет и совершенно не принадлежал к кругу епископа Федора Поздеевского и вообще ученого монашества. У них там был свой такой круг, который не включал епископа Федора Поздеевского. Тут я даже как-то не понимаю, почему дедушка, который, в общем, очень был даже в кругу именно Федора Поздеевского, все-таки, вот, тем не менее, дружил с Александром Михайловичем Туберовским. По-видимому, все-таки Александр Михайлович, даже несмотря на то, что он был такой вот передовой человек, он, конечно, был истинным верующим православным христианином. Ну, конечно, наверное, чем-то он там не соответствовал требованиям епископа Федора, но, видимо, он был достаточно достойным человеком, чтобы вот и дедушка тоже его любил. В эти годы Александр Туберовский работал над диссертацией на соискание ученой степени магистра богословия. Вот его не оставляет вот этот вопрос о воскресении Христом, который он там при окончании писал работу вот именно о воскресении Христом. И сейчас он пишет уже серьезную такую большую работу, называется «Воскресение Христово. Опыт мистической идеологии пасхального догмата». Ну, надо сказать, конечно, что эта тема очень такая серьезная, глубокая и очень даже вообще трудная. Я так понимаю, хотя я, конечно, нисколько не богослов, но я понимаю, что это одна из самых таких вот тем очень, как бы сказать, таинственных. И вот защита, которая была в Московской духовной академии в связи с этой работой, она оказалась совершенно уникальной. Эта защита продолжалась 2 дня. На ней скрестили шпаги несколько очень маститых преподавателей и профессоров, и даже сам владыка Федор Поздеевский там принимал участие. И одним из его оппонентов был Павел Флоренский. То есть это был такой был очень интересный диспут. Я думаю, что для людей, которые вообще являются богословами и разбираются во всех этих вопросах, там было, конечно, было что послушать. Это фактически была первая работа, написанная богословом новейшего времени, посвященная самому главному, собственно, догмату православной церкви – воскресению Христову. И вот как Дубровский считает, что воскресение Христова – это принципиально новое, аналогичное творению и Боговоплощению откровение Бога. И смысл его он видит во всецелом духовно-телесном обожении. В результате воскресения, писал Туберовский, последний враг, смерть, будет упразднен, Бог будет во всем, то есть наполнит собой все сущее. Не статически, так как он пребывает во всем и без этого, а динамически силой или по смыслу нового откровения славы. Ну, в общем, это было очень такое смелое толкование, и я уже сказала, что вызвало это большие диспуты, там народ просто очень даже, можно сказать, ссорился. Ну, в конце концов, все-таки его утверждают, эту диссертацию его принимают, его утверждают в должности доцента академии, и он становится даже экстраординарным профессором академии по кафедре догматического богословия. Надо сказать, что Павел Флоренский, несмотря на то, что он критиковал его сочинение, он все-таки нашел там и положительные стороны. Он указывал на постановку вопросов веры по существу и на то, что автор не прячется от ответа за историческими сообщениями, но, как он говорит, смелость выбора задачи была, по словам Флоренского, непосильной, быть может, и не для одного Туберовского. Ну, вот, наверное, я ничего не понимаю по существу, но с этим постулатом я могу согласиться. Я чувствую интуитивно, что, конечно, вот эта задача, которую поставил перед собой Туберовский, наверное, действительно была очень трудной и, может быть, даже действительно непосильной не только для Туберовского, я думаю, что и сам Флоренский вряд ли смог с этой задачей бы справиться. Это такая задача, это самая, наверное, главная тайна, которую нам невозможно постигнуть. И, наверное, и не надо нам ее постигать. Мы должны просто верить, и все. Так что вот так. Время шло, и в 18-19 годах Московская духовная академия была изгнана из лавры преподобного Сергия, а вскоре и вовсе прекратила свою деятельность. И в 19 году академической карьере, так блестяще начатой Александра Туберовского, пришел конец. Блестящий молодой профессор, судя по его предыдущей деятельности, должен был бы пойти на светскую работу. Какое-то учебное заведение приглашали, он не имел священнического сана и вполне мог пойти, например, в Московский университет, куда его приглашали. Он мог там стать и профессором, и преподавателем, ему было это вполне по плечу. Но, тем не менее, Александр Михайлович избирает другой путь. Он уже в 19 году возвращается в родное село к своему отцу и избирает самую простую жизнь при храме, по силам помогая отцу. В самый разгар антицерковных гонений он принимает священный сан. В 1923 году он становится диаконом. Сначала он был там просто, у него, ну, прислуживал там ему, отцу своему, а потом он становится диаконом и священником. Его рукополагал епископ Рязанский и Шацкий Амвросий Смирнов. А в 24 году его отец Протоиерей Михаил умирает, и отец Александр становится настоятелем отцовского храма. И вот с 1924 года по 1937 год он служит в этом храме Покрова Пресвятой Богородицы села Маковеева. И, собственно, в этом и вся состоит его служба и подвиг во имя Господа. Его очень любят односельчане. Его всегда вспоминали как строгом уставщики, проповедники, победоносном участнике диспутов, потому что и там тоже случались всякие диспуты, село было большое. Его очень любили владыки рязанские. Они, конечно, оценивали его самоотверженный подвиг, когда он отказался от профессорских всех возможностей и стал просто служить в сельском храме. Его награждают всеми возможными наградами для священника. В октябре 1934 года его даже награждают митрой. Этот документ был найден совершенно случайно в 2009 году в архиве совершенно другого человека. И символическое значение митры как тернового венца особенно стало близко времени тех страшных лет, когда венец тленный довольно быстро становился венцом нетленным мученичества за Христа. Но отец Александр удивительным образом снискал любовь и уважение односельчан не только как пастырь Христов, но и как всесторонне образованный человек. В Маковеево у него было заведено образцовое хозяйство, огород, сад. Он очень много достиг успехов на этом поприще. Он применял новейшие достижения агрономии. Он познакомился с Мичуриным Иваном Васильевичем, получал от него не только советы, но и новые сорта фруктов тот ему присылал. В общем, он был там таким очень образованным агрономом в этом селе. Естественно, он делился своими знаниями с крестьянами и давал им хорошую там рассаду и все такое. Так что вот он даже не только как пастырь Христов, но он еще и как агроном там чувствовал себя очень даже на месте. Со всех сторон его, в общем, любили и уважали. Был очень достойный человек. Но наступил печально известный роковой 1937 год. И он был арестован вместе с четырьмя другими священниками из Касимова и его окрестностей и отправлен в Рязань. Там было групповое дело, которое называлось «Дело контрреволюционной повстанческой организации церковников». Рязанская область, Бельковский район. Вместе с отцом Александром были арестованы и Анатолий Правдолюбов, Николай Карасев, Константин Бажанов, Евгений Харьков, а также миряне. Всем им было выдвинуто, ну, заведомо ясно, ложное обвинение в участии в повстанческо-террористической организации и контрреволюционной деятельности. Протоиерей Анатолий Правдолюбов, 75-летний настоятель Благовещенской церкви города Касимова, был объявлен главой заговора. Всего по делу проходило 27 человек. Там были вот и прихожане, которые назывались «активный церковник» или «активная церковница». Отца Александра допрашивали дважды, 29 сентября и 12 октября. Он себя виновным не признал, никого не говорил, ничего не подписал в самых трудных обстоятельствах под пытками, примененными в полном объеме, как свидетельствуют люди, которые изучали это дело. Он заявил: виновным себя не признаю, а если следствие располагает данными, то пусть уличает меня. 6 декабря 1937 года постановлением тройки УНКВД СССР по Рязанской области по статье 58 пункт 10.11 протоиерей Александр Михайлович Тобировский был приговорен к расстрелу. И 23 декабря вместе с ним было расстреляно еще 5 священников. Динариев, Карасев, Харьков, Бажанов, Правдолюбов и миряне. Некоторые миряне не были казнены, а отправлены в лагеря на 8-10 лет. Расстрел был произведен в Рязанской области, однако точное место казни неизвестно. Перед казнью осужденных заставили собственноручно выкопать траншею и тут же, поставив лицом ко рву, расстреляли. В августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Александр Туберовский был прославлен в чине священномученика и причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Тогда же были прославлены еще 4 священника и 12 мирян и мирянок, проходивших по этому же делу. Память его празднуется 10 декабря, день казни 23-го по-новому, в соборе рязанских святых, в соборе новомучеников и исповедников радонежских и в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но память об отце Александре сохраняется в его родном селе Маковеево. На доме дом его цел, где он жил, и на доме отца Александра установлена мраморная мемориальная доска с надписью «В этом доме с 1919 по 1937 год жил профессор Московской духовной академии, магистр богословия, протоиерей Александр Туберовский, священно-мученик». Доску эту осветил архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, доцент МДА долгие годы, бывший инспектором Духовной академии, и также там присутствовал протоиерей Федор Правдолюбов. Вот короткий рассказ о человеке, который, казалось бы, не был каким-то удивительным героем, не совершал никаких ярких поступков, но, тем не менее, был настоящим исповедником Христовым, который все вменил за ссор и суету и остался верным служителем Церкви Христовой и пострадал за свою любовь ко Христу и за службу Ему. Вот так вот сложилась жизнь, и так погиб Александр Михайлович Туберовский. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз желаю вам нового счастливого 2021 года, здоровья, мирного неба и всех благ. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.